В подземелье было сыро, где-то гулко капала вода. Слабый свет исходил от мокрых стен. Алис протянула руку назад. Там, где только что была дверь, теперь стена. Несколько шагов в темноте. Справа и слева открылись широкие арки. Холодный воздух и призрачный свет исходил оттуда. Элис услышала стон и тихое позвякивание цепи. Она различила изможденную фигуру узника, прикованного к стене. Он силился поднять голову, чтобы разглядеть ее, но не мог. «Кто ты?» Только тихий вздох был ответом. Элис набрала в ладони воды из ручейка, что стекал по стене, и умыла ему лицо. Потом поднесла к его губам. Узник сделал 3 жадных глотка и поднял измученные глаза.
«Вали от червей».
«И чем же ты не угодил королеве?»
«Я ее племянник»,
— ответил Валет, словно это все объясняло.
«Ну и что?»
Она поднесла к его лицу бутылочку.
«Выпей, там совсем немного, но должно хватить».
«Это что, яд?»
«Нет, пей скорее, а то нас тут застанут».
«Ну, на это не рассчитывай. Это башня забвения. Сюда никто не придет».
Однако он послушно запрокинул голову, и она вылила ему в рот остатки содержимого. Зелье почти сразу начало действовать. Узник стал уменьшаться, не так быстро, как уменьшалась она, да и недолго. Он стал всего на голову меньше ее, но это позволило после некоторых усилий выскользнуть из кандалов. Совершив это и встав наконец на ноги, Валет прислонился к стене и тут же сполз по ней, обессиленный. Элис присела рядом, ожидая, когда силы вернутся к нему.
«Ну так и что ты ее племянник?»
«Сразу видно, что ты не королевского рода. Нас быть чьими-нибудь племянниками опасно. Она всегда не любила меня. Боялась, что я когда-нибудь отниму у нее трон. Все искала повод от меня избавиться. Ну и нашла. Когда я заступился за шляпника, объявила меня бунтовщиком и затащила здесь».
«Шляпника?»
«Поганая история, как-нибудь расскажу».
Элис протянула ему руку и помогла подняться. Прикосновение было хоть и призрачным, но теплым. Они пошли по темному коридору. Под ногами что-то чавкало. После поворота ничего не изменилось. Все так же темно и сыро. Через некоторое время снова поворот. И снова направо. После 4-го поворота Элис остановилась.
«Тебе не кажется, что мы ходим по кругу? Точнее, по квадрату. 4 поворота и все направо. Вы пришли на то же место».
«Это уже другое место. Вообще нельзя прийти в одно и то же место дважды. А в подземелье башни забвения особенно.
Смотри», — он указал вперед. И действительно, впереди из-за очередного поворота разливался бледный свет. Они поспешили туда. В стене оказался проем, закрытый решеткой. За ней начинался более светлый коридор, в дальнем конце которого виднелись ступени, уходящие вверх. Как символ свободы, солнечные лучи золотили эти вожделенные ступени, но решетка не позволяла туда пройти.
«Это же все иллюзия, как и все здесь»,
— подумала Элис и потрогала решетку. Она была ржавой и шершавой на ощупь, но рука, как и следовало ожидать, проходила сквозь прутья. Элис решительно шагнула вперед, но наткнулась на невидимую стену, которая находилась сразу позади решетки. Валет посмотрел на нее удивленно, почти с ужасом. «Ты что, призрак?»
«Нет, это ты призрак»,
— подумала Элис, но вслух сказала другое.
«Как видишь, нет. Я тоже не могу пройти».
Валет еще больше удивился. «Говорят, призраки привязаны к месту и не могут покинуть его. А еще они часто не знают, что они призраки», — грустно сказал он. «Ну, если так, тогда прощай. Ты очень помогла мне. Я никогда не забуду твою доброту». Он открыл решетку и двинулся к лестнице. Идти ему было трудно. Он едва не падал, но шел.
«Постой!»
— Элис бросилась за ним.
«Я просто не знала, что она не заперта».
В этот раз она без препятствий оказалась в коридоре. Валет червей обернулся. Теперь свет падал сверху, и она могла разглядеть его лицо. Длинные спутанные волосы, выступающие от истощения скулы, беспомощный и одновременно дерзкий взгляд. Он был удивительно похож на Мартина. Камзол его был драный и мешковатый, он был явно велик. Очевидно потому, что уменьшающее зелье еще не закончило своего действия. Хотя Элис, когда уменьшалась, не замечала ничего подобного.
«Я рад, что ты не призрак», — сказал он, улыбаясь.
«Да уж, не хотела бы я оставаться в этом подземелье вечно».
Элис шагнула к нему, в стене что-то заскрежетало, и она обнаружила, что каменная плита, на которой они стоят, поднимается. Не желая встретиться с потолком, она посмотрела вверх. Над ними был светлый колодец, именно из него и падал солнечный свет.
«Почему подземелья не охраняются, даже не заперты?»
«Я же говорю, это башня забвения. Сюда сажают тех, о ком хотят забыть. Да и как я мог бы сбежать, если бы не ты?» «Иногда сюда приходил старый сторож и кормил меня. Не знаю, по обязанности или из жалости. Только в последний раз он приходил уже очень давно». Валет пошатнулся, и Элис поддержала его.
«Ничего, сейчас ты спрячешься, а я постараюсь найти еды».
Валет ничего не ответил. Становилось все светлее. Наконец они оказались в довольно тесном помещении со множеством полок. С балок свисали мешки, копченые окорока и колбасы. На полках стояли пыльные бутыли и ящики. Плита остановилась и едва достигла уровня пола. «Мы в кладовых», — сообщил Валет и впился зубами в свисающую колбасу. Элис подумала, что в ближайшее время больше ничего от него добиться не удастся, и осторожно толкнула дверь. Соседнее помещение было таким же тесным, но на полках лежали рулоны ткани и тюки различной одежды. Она нашла новый плащ и камзол, который, на ее взгляд, мог бы подойти ее товарищу-бунтовщику, и вернулась в погреб. Валет лежал на сундуке и потягивал вино из бутылки, закусывая окороком. Он очень обрадовался обновкам, однако примерить их не смог. Слабость и обильная еда сделали его грузным. «Прости, теперь мне надо поспать, и тогда я смогу восстановить силы».
«Нас здесь найдут. Впрочем, новая одежда нужна реже, чем еда. Поэтому, если ты разместишься в соседней комнате, у тебя есть шанс выспаться. Только не храпи очень громко».
Валет кивнул и с помощью Элис переместился на одну из дальних полок платяной кладовки. Устроившись между рулонов ткани, он стал совершенно незаметен, особенно когда Элис накрыла его плащом. Она прибрала остатки окорока, чтобы его случайно не нашли, пошарила в кладовке по углам, выглянула в маленькое окно под самым потолком. Оно оказалось почти на уровне земли. Отсюда был виден кусочек двора, мощеного камнем, и противоположная стена, заросшая плющом. Элис решила проверить другие выходы. За дверью начинался коридор, который быстро превращался в лестницу, которая вскоре упиралась в потолочный люк. Элис осторожно толкнула. Люк не поддавался. Она толкнула сильнее. Тот же результат. И тут она поняла, почему. Прямо над ней послышались шаги. Кто-то стоял прямо на крышке люка. Что было бы, если бы она вылезла из кладовой прямо на глазах у слуги или стражника? Или он решил бы открыть люк? Шаги тяжело проследовали прочь. Элис подождала еще немного и осторожно приподняла крышку. В этот раз она поддалась, и Элис увидела коридор со множеством дверей, освещенный факелами, что висели по стенам. Было тихо, только факелы иногда потрескивали и шипели.
«Интересно», — подумала она. «Они выглядят так, словно их специально зажгли к ее приходу. Или здесь все время кто-то за ними следит, не давая ни одному погаснуть?»
Двери были все разного размера и формы. Некоторые низкие и широкие, другие высокие и двустворчатые, с тонкой деревянной резьбой и из грубых досок. Некоторые были совсем маленькими, как та, через которую она пролезла в сад. Элис шла вдоль их бесконечного ряда и прислушивалась. Иногда за очередной дверью слышался неясный шум, но она не могла определить его происхождение. Вдруг одна из дверей впереди нее с грохотом распахнулась, и оттуда показалась широкая фигура стражника. Зеленый мундир обтягивал толстую спину. Он пятился, волоча за собой что-то большое и тяжелое. Элис совсем не хотелось узнать, что же он тащит, и она быстро проскользнула в ближайшую дверь. Под ногами зашуршало. Пол комнаты был услан соломой. Она остановилась на пороге, оглядывая помещение. Деревянные колонны, сундуки – все это в полумраке. Прямо впереди начал разгораться желтый свет. Он исходил от лампы, которая стояла на столе, заваленном бумагами и папками. За горой бумаг шевелилось перо. Нелепая фигура склонилась над столом. Маленькие свиные глазки за стеклами очков, уродливая кабанья голова, покрытая черной щетиной, и выступающие клыки.
«Имя!»
– потребовал кабан, зыркнув на нее.
«Элис!»
– ответила она, не смея противиться его властному тону. Он хрюкнул, порылся в бумагах.
«Не значится!»
Элис хотела выскользнуть обратно в коридор, но тяжелые шаги и шум приблизились с той стороны, Дверь распахнулась, и толстый стражник протиснулся спиной вперед, волоча свою ношу. Это было человеческое тело. Он швырнул его за ногу в центр комнаты. Элли замерла от ужаса. Это был валет червей.